В своей исторической речи 11 июня царь Отелли проговорился о решимости буржуазии разоружить питерских рабочих, выдавая, конечно, это решение и за свое, и за государственную необходимость вообще. Историческая речь Церетели от 11 июня будет, конечно, для всякого историка революции 1917 года одной из нагляднейших иллюстраций того, как предводимый господином Церетели блок эсеров и меньшевиков перешел на сторону буржуазии против революционного пролетариата. Другое мимоходное замечание Энгельса, тоже связанное с вопросом о государстве, относится к религии. Известно, что германская социал-демократия, по мере того, как она загнивала, становясь все более оппортунистской, чаще и чаще скатывалась к филистерскому кривотолкованию знаменитой формулы объявления религии частным делом. Именно эта формула истолковывалась так, будто и для партии революционного пролетариата вопрос о религии есть частное дело. Против этой полной измены революционной программе пролетариата и восстал Энгельс, который в 1891 году наблюдал только самые слабые зачатки оппортунизма в своей партии и который выражался поэтому наиболее осторожно. Соответственно тому, что в коммуне заседали почти исключительно рабочие или признанные представители рабочих, и постановления ее отличались решительно пролетарским характером, либо эти постановления декретировали такие реформы, от которых республиканская буржуазия отказывалась только из подлой трусости, и которые составляют необходимую основу для свободной деятельности рабочего класса, таково проведение в жизнь принципа, что по отношению к государству религия является просто частным делом. Либо коммуна издавала постановления, прямо лежащие в интересах рабочего класса и которые отчасти глубоко врезывались в старый общественный порядок. Энгельс подчеркнул слова «по отношению к государству», умышленно направляя удар не в бровь, а в глаз немецкому оппортунизму, объявлявшему религию частным делом по отношению к партии и таким образом принижавшему партию революционного пролетариата до уровня пошлейшего свободомыслящего мещанства, готового допустить вне вероисповедное состояние, но отрекавшегося от задачи партийной борьбы против религиозного опиума, оглупляющего народ. Будущий историк германской социал-демократии, прослеживая корни ее позорного краха в 1914 году, найдет немало интересного материала по этому вопросу, начиная от уклончивых, открывающих настежь дверь оппортунизму заявлений в статьях идейного вождя партии Каутского и кончая отношением партии к движению отделения от церкви в 1913 году. Но перейдем к тому, как Энгельс 20 лет спустя после коммуны подытоживал ее уроки борющемуся пролетариату. Вот какие уроки выдвигал на первый план Энгельс. Именно та угнетающая власть прежнего централизованного правительства, армия, политическая полиция, бюрократия, которую Наполеон создал в 1798 году и которую с тех пор каждое новое правительство перенимало как желательное орудие и использовало его против своих противников, именно эта власть должна была пасть всюду во Франции, как пала она в Париже. Коммуна должна была с самого начала признать, что рабочий класс, придя к господству, не может дальше хозяйничать со старой государственной машиной, что рабочий класс, дабы не потерять снова своего только что завоеванного господства, должен, с одной стороны, устранить всю старую, доселе употреблявшуюся против него машину угнетения, а с другой стороны, должен обеспечить себя против своих собственных депутатов и чиновников, объявляя их всех, без всякого исключения, сменяемыми в любое время. Энгельс подчеркивает еще раз, что не только в монархии, но и в демократической республике государство остается государством, то есть сохраняет свою основную отличительную черту, превращать должностных лиц, слуг общества, органы его в господ над ним. Против этого неизбежно во всех существовавших до сих пор государствах превращение государства и органов государства из слуг общества в господ над обществом коммуна применила два безошибочных средства. Во-первых, она назначала на все должности по управлению, по суду, по народному просвещению лиц, выбранных всеобщим избирательным правом, и притом ввела право отзывать этих выборных в любое время по решению их избирателей. А во-вторых, она платила всем должностным лицам, как высшим, так и низшим, лишь такую плату, которую получали другие рабочие. Самое высокое жалование, которое вообще платила коммуна, было 6000 франков. Примечание. Номинально это дает около 2400 рублей, а по теперешнему курсу около 6000 рублей. Совершенно непростительно поступают те большевики, которые предлагают, например, в городских думах жалование по 9000 рублей, не предлагая ввести для всего государства максимум 6000 рублей, сумма достаточная.